2. Все произошло очень быстро. Не прошло и 2 месяцев со дня моего ужина у барберов, а мы с Китси уже виделись почти каждый день. Долго гуляли, вместе ужинали, когда в матч 65 или в Ле-Бельбоке, а когда и с сэндвичами на кухне. Вспоминали старые времена. Энди, дождливые воскресенья за игрой в монополию.
Вы с ним были такие пройдохи. Я против вас была все равно, что Ширли Темпл против Генри Форда с Джей Пи Морганом.
Как она ревела однажды вечером, потому что мы вместо Покахонтас заставили ее смотреть Хеллбоя. И наши мучительные вечера в выходных костюмчиках. Для маленьких мальчиков уж, конечно, мучительные. Сидишь, зажавшись за столом в яхт-клубе, пьешь Кока-Колу с лаймом. Мистер Барбор вечно выглядывает своего любимого официанта Амадео, на котором он настойчиво отрабатывал свой нелепый, в духе Шавье Кугата, испанский. Школьные друзья, вечеринки. Нам с ней всегда было о чем поговорить. А это помнишь? А это? А помнишь, как мы... Не то, что с Кэрол Ломбард. Там, кроме бухла и секса, говорить-то особо было и не о чем. Впрочем, мы с Китси тоже были довольно разные, но это-то нормально. В конце концов, как рассудительно заметил Хобби, разве брак не должен быть единством противоположностей? Разве не должен был я привнести в ее жизнь новую струю, как и она в мою? А кроме того, как я сам себе втолковывал, не пора ли было сделать шаг вперед, отпустить ситуацию, отступиться от ворот запертого для меня сада? Жить настоящим, сегодня и сейчас, вместо того, чтобы горевать о том, чего у меня никогда не будет. Годами я варился в парнике разрушительной тоски. Пипа, 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 упоение и уныние без конца. От каких-то совершенно незначительных мелочей я то в небеса взмывал, то погружался в онемелую депрессию. От одного ее имени в телефоне, от имейла, подписанного с любовью. Пипа так все свои имейлы подписывала, кому бы не писала. Я целый день летал, как на крыльях. Но если она вдруг звонила Хобби, а меня позвать не просила, ну, с чего бы? Отчаянию моему не было предела. Я врал сам себе и прекрасно это понимал. Хуже того, ниже ватерлинии моя любовь к Пиппе мутнела, мешаясь с любовью к маме, с маминой смертью, с тем, что я потерял маму и никак не мог ее вернуть. И это вот моя слепая детская жажда спасать и спасаться, переиграть прошлое и изменить его, отчего-то алчно перекинулась на нее. То была развинченность, то была болезнь. Мне чудилось то, чего на самом деле не было. Еще чуть-чуть, и я буду точь-в-точь одиночка-полубомж, который таскается за случайно замеченной в торговом центре девушкой. А правда была такова. Мы с Пиппой виделись от силы 2 раза в год. Мы перебрасывались имейлами и смс-ками, но не так, чтобы постоянно. Когда она приезжала, мы обменивались книжками и ходили в кино. Мы были друзьями. И только. Мои надежды на то, что у нас с ней завяжутся отношения, были совершенно несбыточными. А вот беспросветные метания и переживания были отвратительной правдой жизни. Так стоило ли? Беспочвенная, безнадежная, безответная страсть того, чтобы положить на нее всю жизнь. Рвать совсем я решил сознательно. Я всего себя этим искалечил, как животное, которое, чтобы вырваться из капкана, отгрызает себе лапу. Но ведь получилось. И там, на другой стороне, меня ждала Китси с озорным, крыжовенно-серым взглядом. Нам с ней было весело. Нам было хорошо. Она впервые проводила лето в Нью-Йорке, впервые за всю-всю жизнь. Дом в Мэне стоял заколоченный. Дядя Гарри со всем семейством уехал в Канаду, на Мадленские острова.
«Я тут с мамочкой немножко умаялась. Ну, пожалуйста, вытащи меня куда-нибудь. Давай на пляж съездим в выходные».
И в выходные мы с ней поехали в Ист-Хэмптон. Заночевали в доме у каких-то ее друзей, которые на лето уехали во Францию. И потом, на неделе, встречались после работы. Пили тепловатое вино на летних верандах, безлюдные вечера на трайбике, пышут жаром тротуары, горячий ветер из подземки сдувает искорки с кончика моей сигареты. Зато в кинотеатрах всегда было прохладно. И в зальчике Кинга Коула, и в устричном баре на центральном вокзале. Два раза в неделю Китси в шляпке, в перчатках, в аккуратной юбочке, кедах-перселах, обмазавшись с головы до ног аптечным солнцезащитным кремом, как и у Энди, у нее была аллергия на солнце, садилась в черный мини-купер, багажник у которого был специально переделан так, чтобы влезала сумка с клюшками для гольфа, и ехала в Шинникок или в Мейдстоун. Но в отличие от Энди, Китси порхал, щебетал, нервно хихикала над своими же шутками, проскакивали в ней отголоски брыжущей энергии ее отца, но без его отстраненности, без его иронии. Ей напудрить лицо, налепить мушку, и готова версальская фрейлина, белокожая, розовощекая, конфузливая хохотушка. И в городе, и за городом она носила коротенькие платьица-рубашки, разбавляя их винтажными бабульными сумками из крокодиловой кожи, и ковыляла повсюду в высоченных лабутенах пыточного вида.
«Туфельки Бобо!»
Куда она вклеивала бумажки со своим именем и адресом. На случай, если вдруг скинет их, ну, там, потанцевать, поплавать, а потом позабудет, где бросила. Серебристые туфли и вышитые туфли. Остроносые туфли, туфли с бантиками, по $1000 за пару.
«Свинтус!» — вопила она с лестницы мне вслед,
когда я в 3 утра, до чертиков нализавшись ромом с колой, наконец выкатывался от нее и ловил такси, потому что утром нужно было поработать. Это она предложила пожениться. Мы с ней на вечеринку ехали. Шанель номер 19, голубенькое платье. Выходим на парк-авеню, уже слегка навесели от выпитых дома коктейлей. И ровно в этот момент вспыхнули все фонари. Мы так и замерли, смотрим друг на друга. Это что? Это мы такое устроили? Было так смешно, что мы с ней оба зашлись в истерике от хохота. Такое было чувство, что свет льется из нас, потому что мы с ней можем хоть всю парк-авеню осветить. И тут Китси ухватила меня за руку и сказала:
«Знаешь, что нам с тобой надо сделать, Тео?»
Я тут же понял, что она хочет сказать. «Уверена?»
«Да, давай. А что, и мама будет просто счастлива».
Мы даже с датой еще не определились. Она все менялась. То церковь в этот день занята, то какой-нибудь гость, без которого никак нельзя обойтись, то у кого-то там важный турнир, или роды, или еще черт знает что. Вдруг все стали так носиться с этой свадьбой. Сотни гостей, миллионные расходы, костюмы и постановка, как на Бродвее прямо. Как наша свадьба вдруг раздулась до циркового представления, ума не приложу. Я знал, что иногда в распоясавшейся свадьбе винить следует мать невесты. Но к миссис Барбор это не относилось. Ее теперь было не сдвинуть с места от ее корзинки с рукоделием. На звонки она не отвечала, ничьих приглашений не принимала и даже к парикмахеру перестала ходить. Это она-то, которая раньше к нему ходила раз в 2 дня, как часы, ровно в 11:00, перед тем, как отправиться с кем-нибудь обедать.
«Представляешь, как мама обрадуется!»
— прошептала Китси, пихнув меня под ребра острым локотком, когда мы с ней бросились обратно в комнату миссис Барбор. И воспоминания о том, как обрадовалась новостям миссис Барбор...
«Скажи ты», — шептала Китси, — «если она это от тебя услышит, то вообще будет супер счастлива».
Я потом снова и снова прокручивал в голове. Никогда мне оно не надоедало. Изумление в ее глазах. Потом прорывается, расцветает счастье на ее холодном, усталом лице. Она протянула одну руку мне, другую — Китси. Но улыбка ее до того прекрасная. Никогда не забуду. Была только... только для меня. Откуда же мне было знать, что я кому-то могу принести столько счастья? Или что могу быть настолько счастлив сам? Я выстреливал чувствами, как из рогатки. Мое сердце, запертое и обездвиженное на долгие годы, теперь описывало в груди круги, шмякаясь обо все, будто пчела под стеклом. Все такое яркое, резкое, непонятное, неправильное. Но то была чистая боль, а не та тупая тоска, что изводила меня годами, когда я был на таблетках, будто гнилой зуб, муторная, дрянная резь чего-то порченного. Какая пьянящая это была ясность. Я словно бы снял заляпанные очки, из-за которых у меня все плыло перед глазами. Все лето я провел как в угаре, Наэлектризованный, ошалелый, возбужденный. Я жил на одном джине с креветками да живительных чпоках теннисных мячиков. Только и думал, что о Китси, о Китси, о Китси.